слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Поместный собор Русской Православной Церкви готовится избрать нового патриарха. Сессия ПАСЕ в Страсбурге. Китайский Новый год, как его отмечают в самом Китае. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». В Москве на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви кандидатами на патриарший престол выдвинуты митрополиты Смоленский и Калининградский Кирилл, Калужский Климент, а также Минский и Слуцкий Филарет. Из них поместный собор выберет нового главу РПЦ, рассказывает Тамара Леленкова.
По итогам голосования местоблюститель патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл получил 97 голосов. 32 участника собора проголосовали за управляющего делами Московской патриархии митрополита Калужского и Боровского Климента, 16 за патриаршего экзарха всея Белоруссии митрополита Минского и Слуцкого Филарета. То есть практически половина присутствовавших на соборе архиереев высказались за митрополита Кирилла. Прокомментировать этот факт я попросила историка Русской Православной Церкви, доктора исторических наук Сергея Бычкова.
Это говорит о том, что на поместном соборе, который будет завтра, эти 100 епископов, которые, естественно, влияют на своих выборщиков, проголосуют за патриаршего местоблюстителя. Второй сюрприз, который преподнес нам архиерейский собор, это несмотря на то, что основного конкурента митрополита Кирилла, митрополита Климента, поливали грязью во всех изданиях, на всех сайтах, тем не менее он набрал 32 голоса. Это, конечно, в отрыве довольно большом от митрополита Кирилла, но, тем не менее, это поразительно. И объясняется это, наверное, тем, что у нас в России, что если человека лупит, если бьет, значит, к нему все-таки чувство жалости вызывается. И тем самым он набрал такое количество голосов. И, наконец, третьим сюрпризом явилось, конечно, попадание в тройку митрополита Белорусского и Минского Филарета Вахромеева, который не сделал ничего для того, чтобы каким-то образом продвинуть свою кандидатуру и не прибегал ни к какому пиару. Он просто перенес в ноябре тяжелую операцию на колени и большую часть времени проводил в госпитале. Это вот как раз третий сюрприз.
Как вы считаете, те, кто прибудут на поместный собор, а их 711 человек, числа священства, монашествующих и мирян, они могут предложить еще одно имя от себя? Как вы думаете, можно предположить, что это будет за имя? Ведь голосование все-таки тайное, скорее всего, будет.
Дело в том, что управлять, предположим, 198 епископами гораздо проще, чем управлять 711 человеками, среди которых большинство составляют священники, монахи и миряне.
В отличие от Сергея Бычкова, мой следующий собеседник, доцент Центра изучения религии РГГУ Борис Фаликов, считает, что все три кандидата были предсказуемы.
Дело в том, что возможная борьба между основными претендентами, между митрополитом Кириллом и митрополитом Климентом, предполагалось, что она будет достаточно жесткая, то высказывались такие мнения, что в случае вот такой вот непримиримой как бы схватки двух основных кандидатов, возможно, церковь, дабы не войти в такие жесткие внутри себя конфронтационные отношения, остановится на компромиссном кандидате. И среди компромиссных кандидатов назывались обычно два – Филарет и Ювеналий. Их объединяет то, что они оба люди, так сказать, пожилые, репутация у них неплохая внутри церкви, умеренные деятели, не вызывающие явной неприязни к себе. Однако часть интриги все-таки сохранилась. И, возможно, на поместном соборе еще нас поджидают сюрпризы. Я имею в виду так называемый украинский фактор. То есть до сих пор непонятно, как поведут себя представители Украины. А ведь их очень много на поместном соборе. Если на архиерейском соборе где-то 1/4 епископата были архиереи с Украины, то на поместном соборе их делегатов что-то около 200 человек. Это, конечно, очень много. И вот до сих пор не совсем ясно, как они себя поведут. Если они поддержат митрополита Кирилла, то тогда вряд ли какие-то проблемы возникнут, и он будет избран патриархом. Если же они поведут себя иначе, то какие-то сюрпризы нас могут ожидать. Но К чему это приведет? Ну, это приведет к тому, что митрополит Кирилл будет избран не в первом туре, а, скажем, во втором. Ну, в крайнем случае, в третьем.
Это было мнение доцента Центра изучения религии РГГУ Бориса Фаликова. Его опасения, правда, с некоторыми оговорками разделяет научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрухин.
Я не думаю, что кандидатура придет с украинской стороны, хотя результаты первичных выборов такого мягкого рейтингового голосования показали, что митрополит Ануфрий Березовский из Черновиц имеет очень высокий внутриукраинский рейтинг сам по себе. Я думаю, что на соборе могут быть попытки выдвижения подобной кандидатуры. Наиболее вероятный кандидат это, я сейчас не помню, епископ или архиепископ Ростислав Томский, который реально обсуждается в качестве такого кандидата от церковного народа, скажем так. Что касается основных итогов выборов, то есть определившейся тройки лидеров, то, конечно, удивительные результаты, полученные митрополитом Кириллом. Фактически, по результатам голосования он собрал голоса всех епископов, не входящих в четко артикулированные церковные кланы. Сами кланы выразили свои предпочтения в голосовании за митрополита Климента, митрополита Филарета и митрополита Владимира. То мне кажется, что там произошла некоторая натяжка и, в частности, очень странная кандидатура председателя счетной комиссии митрополита Исидора Краснодарского, который является другом детства митрополита Кирилла.
На ваш взгляд, что-то изменится кардинально в Русской Православной Церкви, если будет выбран тот или иной кандидат?
Ну, есть два измерения. Одно измерение – это измерение структурных реформ, которые, на мой взгляд, принципиально нужны Церкви для адаптации к современному постиндустриальному обществу. На это действительно никто из предложенных кандидатов не способен и вряд ли будет этим заниматься. Другой вопрос – это конкретная стратегия, тактика действий церкви в ответе на конкретные вызовы. И здесь довольно существенная разница между всеми кандидатами. То есть от митрополита Кирилла, на мой взгляд, можно ожидать довольно резких радикальных действий, заявлений по решению тех проблем, которые накопились в текущих. Митрополита Климента, по всей видимости, никаких действий ожидать не приходится. И митрополит Филарет склонен к решению проблем более мягкими, аккуратными действиями. И, соответственно, действия митрополита Кирилла, на мой взгляд, в стратегической перспективе могут привести к резкой политизации внутрицерковного противоборства. Но слово «раскол» употреблять не хочется, но сами оппоненты его используют весьма активно.
Итак, любой из объявленных архиерейским собором кандидатов, победив на поместном соборе, кардинально ситуацию в РПЦ менять не будет, путем реформ не пойдет. Появится ли четвертый, предложенный непосредственно поместным собором, станет известно завтра. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Севастополе похоронили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову, погибшую неделю назад в центре Москвы. Бывший глава компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, обвиняемый в похищении человека, объявлен в федеральный и международный розыск, заявил его адвокат. Российские правозащитники поддерживают повторное выдвижение Владимира Лукина на должность уполномоченного по правам человека в России. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Мы продолжим разговор о новостях. В Страсбурге начала работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. Проект повестки сессии включает вопрос о ходе выполнения резолюции ПАСЕ, принятой в октябре прошлого года и названной «Последствия войны между Грузией и Россией». В Страсбурге находится наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в эфире «Свободы».
сессия началась довольно неожиданно. Дело в том, что в октябре, когда была принята резолюция, обязывающая Россию или требующая от России, например, отозвать свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии, в октябре же, когда принимался этот документ, говорилось, что может вполне возникнуть вопрос при невыполнении России просьб, требований, пожеланий Совета Европы о том, что полномочия российской делегации на январской сессии, то есть ровно на той, которая началась сегодня, не будут подтверждены. Так вот, по итогам утреннего заседания даже не встал вопрос о том, чтобы кто-либо поставил под сомнение полномочия российской делегации. Причем вышел некий курьез, это то, что грузинская делегация, которая вроде как собиралась, возможно, даже поставить этот вопрос и обсудить его, ее не было в зале на момент открытия сессии. Она то ли опоздала, то ли не было ключевых ее фигур. Так или иначе, даже слова не возникло о том, есть ли какие-то сомнения в полномочиях российской делегации. Но основной день про российско-грузинскую войну будет в среду. И тогда же целый день будет обсуждаться, собственно, что сделали оба государства, чтобы как-то сократить последствия войны, чтобы как-то выйти из этой ситуации. В связи с этим председатель парламентской ассамблеи Совета Европы сказал, что в рамках ПАСЕ создается рабочая группа, в которую войдут российские и грузинские парламентарии. И, скорее всего, эта группа станет первой площадкой для того, чтобы вообще представители официальных властей двух стран начали хоть чуть-чуть разговаривать. Может быть, кулуарно, может быть, без каких-то подписываемых и принимаемых явно решений, но хотя бы установить диалог. Я напомню, что в предыдущие годы такое уже было. Именно через парламентскую ассамблею Совета Европы при очень серьезном обострении отношений, когда, если наши радиослушатели помнят, грузин просто самолетами высылали из России, так вот именно в рамках ПАСЕ российские и грузинские парламентарии тогда начали разговаривать.
Данил Гальперович, наш специальный корреспондент в Страсбурге. Мы продолжим с помощью Данилы следить за развитием событий на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Возвращаемся к одной из самых громких политических тем, российских политических тем последних дней. Руководство правого дела обсуждает создание московского отделения партии. Речь пойдет о подготовке к учредительному собранию столичной парторганизации правого дела, а также о ситуации с предпринимателем Евгением Чичваркиным, который должен был возглавить московское отделение, но недавно, напомню, против него были выдвинуты обвинения в похищении человека. Чичваркин, находящийся в Лондоне, объявлен в федеральный международный розыск. Моя коллега Евгения Назарец побеседовала с сопредседателем правого дела Леонидом Гозманом.
У проблемы Чичваркина есть два совершенно разных аспекта. Первый – это наше отношение к происходящему, соответственно, наши действия в связи вот с обвинениями Евгения и так далее. Об этом мы уже совершенно четко сказали. Мы не верим в эти обвинения, мы считаем это очередным примером административного давления на бизнес, очередным примером того, как правоохранительные органы участвуют в конфликтах в качестве одной из сторон конфликта, а не в качестве, так сказать, арбитра, который они должны быть. Поэтому мы предполагаем использовать те политические возможности, которые есть у партии, для помощи Евгению Чичваркину. Мы считаем его своим товарищем и ни в коем случае, так сказать, отказываться от своих моральных обязательств по отношению к нему мы не будем. Второй аспект, что делать с московской организацией. Чичваркин взял на себя по нашей просьбе обязательство провести, подготовить учредительное собрание. Мы предполагали рекомендовать этому собранию избрать именно его руководителем организации. Все это нельзя сделать, если его нет в стране. Мы должны сами для себя решить, как долго мы можем ждать. Мы очень надеемся, что для Жени все кончится в конечном счете хорошо. Мы искренне надеемся на это. Но мы должны понять, вот, сколько мы ждем. Я думаю, вот мое личное мнение, что мы должны как минимум дождаться суда, заседания Басманного суда, который будет 28 числа. Этот суд должен рассмотреть запрос Следственного комитета на заочный арест, и, соответственно, это даст возможность объявить Евгения в международный розыск. Вот если Следственный комитет добьется этого от суда, это одна ситуация. Если не добьется, это другая ситуация, значительно более благоприятная для Жени. Но даже если мы будем вынуждены искать другого человека для проведения собрания, ну просто потому что из Лондона или где там сейчас Женя находится, невозможно это сделать, это не означает, что мы хоть в какой-то степени соглашаемся с этими обвинениями и как-то дистанцируемся от Чичваркина. Вот этого мы не делаем, и делать не собираемся.
Бизнес Евгения Чичваркина и претензии, которые к нему имеют правоохранительные органы, и его участие в политике, на ваш взгляд, они взаимосвязаны?
Нет, мне кажется, что нет. Mm-hmm. Мне кажется, что в данном случае речь идет вот о том старом деле по бизнесу, которое не имеет никакого отношения к его политической деятельности.
Сам факт того, что к нему имеются какие-то претензии правоохранительных органов, сам этот факт на данный момент не наносит урона престижу новой партии?
Наносит, конечно, наносит. Потому что он наш товарищ, мы это объявляли. Но вообще этот факт наносит ущерб стране в целом, мне кажется. В целом настроение бизнес-сообщества. Чичваркин человек очень заметный, такой очень яркий и успешный на самом деле был. Это очень успешный бизнес он построил. Вот. И для предпринимательского сообщества с России это показатель того, что в общем самые тревожившие бизнес-моменты остаются неизменными, к сожалению.
В том случае, если все-таки для Евгения Чичваркина все будет развиваться не самым лучшим образом, сколько времени отводит себе правое дело на создание московской организации?
Цифры конкретные, да, это как раз тот вопрос, который мы должны будем обсудить сегодня втроем. Мне не хочется предварять результаты нашей дискуссии. Вот. Ну, как мне кажется, наша позиция явно должна определяться тем, чем закончится послезавтрашнее заседание Посмертного суда. Если выдается ордер на заочный арест, это одна ситуация, более тяжелая для Жени и дольше оттягивающаяся, естественно. Если не выдается, то это означает, что больше шансов, что дело завершится благополучно, быстро.
Вы упомянули, что партия будет делать все, что в ее силах, для того, чтобы поддержать Евгения Чичваркина. Что в силах партии?
У нас есть формальные возможности, которые состоят просто, так сказать, в заявлениях, запросах, обращениях. Есть наши неформальные контакты с депутатским корпусом, с людьми, находящимися на госслужбе. Мы постараемся их тоже использовать и для соответствующих запросов, и просто для объяснений того очевидного факта, что подобного рода действия наносят ущерб не только лично Чичваркину, а наносят ущерб стране в целом. Кроме того, мы, конечно, постараемся активизировать предпринимательское сообщество в этом направлении. Но вот «Деловая Россия» устами своего руководителя Бориса Титова уже заняла совершенно жесткую и понятную позицию в этом смысле. Ну, я думаю, что мы стараемся как-то использовать свои контакты для того, чтобы другие предпринимательские организации тоже заняли определенную позицию в этом деле.
Правильно ли я поняла, что сейчас у вас нет контактов прямых с Евгением Чичваркиным, и вы с ним не общаетесь?
Не комментирую.
Сказал сопредседатель правого дела Леонид Гозман в интервью «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит российская социальная тема. В Петербурге может появиться центр помощи гастарбайтерам, поскольку в связи с кризисом и сокращением производства многие из получивших разрешение на работу остаются как без работы, так и, соответственно, без средств к существованию, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Идея создания центра помощи гастарбайтерам принадлежит уполномоченному по правам человека в Петербурге Игорю Михайлову. Он уже сделал первый шаг, поскольку большинство иностранных рабочих приехали из южных республик, Игорь Михайлов встретился с главой Духовного управления мусульман Петербурга и северо-западного региона России Жафяром Панчаевым и получил его одобрение. Стоит заметить, что мусульман в Петербурге, приезжих или проживающих постоянно, около 700 тысяч, говорит Игорь Михайлов.
На сегодняшний день останавливаются стройки. Основная рабочая сила на стройках и вот эти вот гастарбайтеры, они без работы. Еще одна посылка к этому. На сегодняшний день на законных основаниях в Петербурге по данным 2008 года выдано разрешение на работу не гражданам России более 155 тысяч. Но по данным работодателей на работе находится всего 115 тысяч. Разрешений выдано много, а реально работают на 30 тысяч меньше. Ножницы существенные. Теперь смотрим структуру этих выданных разрешений, кому они выдавались. Около 50 тысяч это узбеки. 15 тысяч – это таджики, 10,5 тысяч китайцев, 8 тысяч молдаван, порядка 10 тысяч украинцев, ну и так далее, и так далее. На этом фоне у меня возникли опасения, поскольку у нас поднимается постоянно вопрос о фашизме, о национализме. Это первое. Второе. Если спросить МВД, я пока данных не получил, есть статистика, что уличное организованная преступность растет в основном за счет неграждан России. Я посетил муфтия нашей мечети петербургской, руководитель духовного управления мусульман Северо-Запада, муфтия Панчаева, и спросил его, насколько актуально было бы мне поднять данный вопрос. Я получил утвердительный ответ.
Проблема есть. Гастарбайтерам надо помогать, считает и правозащитник Юрий Вдовин. Но с Игорем Михайловым он согласен далеко не во всем, как и с главой ГУВД Петербурга Владиславом Петровским.
Петровский заявил, что в последнее время увеличилась преступность, вот связанная с гастарбайтерами. Но не привел ни одной цифры, ни одного факта. Не привел сравнение, там, скажем, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Поэтому я в этом очень и очень сомневаюсь. Я допускаю, что сложности экономические приведут к повышению криминальной обстановки, но она не будет носить национальный характер или этнический характер. Я думаю, что вот там, скажем, как 15 лет назад в Петродворце и дачу, и парники грабили вовсе не гастарбайтеры, а наши бедные русские голодные, как и здесь будут как те, так и другие.
Как именно надо помогать гастарбайтерам в предполагаемом центре, об этом Игорь Михайлов.
Доставлять лиц без документов в этот центр. Понятно, что по внешним признакам несложно определить, Средняя Азия или Кавказ. Для установления личности, с одной стороны, выяснение обстоятельств жизни данного человека на данный момент, с другой стороны, и согласование с этим человеком его депортации на родину. Потому что, если этот человек не сумел найти здесь работы, то от голода этот человек, оказавшись в тяжелых обстоятельствах, может пойти на крайние меры, борясь за свою собственную жизнь.
Не спровоцирует ли все это новую волну злоупотребления со стороны правоохранительных органов?
Эта волна злоупотребления по отношению к выходцам из Средней Азии на сегодняшний день не волна, это стабильный фон, который возникает по причине следующей. Люди, во-первых, плохо говорят по-русски, абсолютно не знают законов. Это не высококвалифицированная рабочая сила, поэтому даже если бы он говорил по-русски, он плохо знает свои права. Эти люди, они боятся любой власти, особенно человека в милицейской форме. Соответственно, они всегда жертва, я их понимаю. Поэтому, если у них есть желание отправиться в условиях кризиса обратно на родину, то мы можем гарантировать только сам факт осуществления этого желания.
Неоднозначно относится к идее создания такого центра адвокат городской коллегии адвокатов, юрист сети «Миграция и право» Ольга Цейтлина.
С одной стороны, конечно, нужен этот центр, потому что у нас же нет, где содержат люди выдворяемые. Они содержатся в условиях безопрещенного приемника распределителя, там не более 15 суток, а исполнение решения об выдворении может длиться год. И потом на улице, если они оказываются, они в рабство просто попадают, не выбирают паспорта, они рабами становятся. Нельзя сказать, что лучше, что хуже. Но если это не тюрьма, то пожалуйста.
Гастарбайтеры начали попадать в рабство не сегодня. Может быть, об этом следовало задуматься еще до кризиса?
Конечно, нужно было раньше. Все уже давно упущено. Масса этих фирм коррупционных, которые якобы оформляют документы, там помогают, а сами просто либо это мошенники прямые, либо это как-то вот они действительно решают вопросы, выдают документы. И в основном липовые документы.
Никто не имеет права находиться и работать на территории России нелегально, не платить налоги. Плохо, когда люди и сами страдают, не получая зарплат и социальной защиты, считает Ольга Цейтлина. Но вновь создаваемый центр не должен быть тюрьмой. Он должен соответствовать международным нормам центров для выдворения нелегальных мигрантов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Севастополе похоронили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову, убитую неделю назад в центре Москвы. Бабурова оказалась рядом с адвокатом Станиславом Маркеловым в тот момент, когда на него было совершено покушение. Журналистка была тяжело ранена и скончалась в больнице. Бывший глава компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, обвиняемый в похищении человека, объявлен в федеральный и международный розыск, заявил его адвокат. Басманный суд Москвы 28 января рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть», который находится за границей. Российские правозащитники поддерживают повторное выдвижение Владимира Лукина на должность уполномоченного по правам человека в России. Предложение о назначении Лукина российским омбудсменом внес сегодня в Госдуму президент России Дмитрий Медведев. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» не будет подавать властям Москвы и Петербурга заявки на проведение маршей несогласных. Оппозиция планирует провести марши несогласных в нескольких городах 31 января. В Киргизии возбуждены уголовные дела в отношении двух лидеров оппозиции Амурбека Текебаева и Алекбека Джекшинкулова. В Брюсселе сегодня проходит неформальное заседание Совета Россия-НАТО. Первое после прошлогоднего российско-грузинского конфликта, когда Союз НАТО заморозил контакты с Москвой, посчитав применение России силы в конфликте с Грузией непропорциональным. Российский концерн «Газпром» потерял около 2 миллиардов долларов в результате прекращения поставок в Европу из-за конфликта с Украиной. Заместитель председателя правления концерна Александр Медведев заявил, что «Газпром» вправе подать иск против Украины о возмещении ущерба. Не менее 5 человек погибли, несколько были ранены при взрыве в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан, расположенном у афганской границы. Сработала бомба, которая была установлена на велосипеде, оставленном на основной улице города. В Гааге открылся первый процесс в Международном уголовном суде, первом постоянно действующем трибунале по военным преступлениям. Перед судом предстал лидер конголезских повстанцев Томас Лубанга, которого обвиняют в призыве на военную службу 10-летних детей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И возвращаясь к печальному сегодняшнему событию, вы слышали в новостях, в Севастополе похоронили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову. Она была убита неделю назад в центре Москвы рядом с адвокатом Станиславом Маркеловым. Рассказывает наш корреспондент в Крыму Владимир Притула.
Родители Анастасии Бабуровой доставили тело дочери в Крым московским самолетом в субботу. Все организационные и материальные заботы этой тяжелой миссии взяли на себя представители «Новой газеты», с которой Анастасия сотрудничала. Анастасия Бабурова родилась в Севастополе 30 ноября 1983 года. В 2000-м начала учебу в Черноморском филиале Московского государственного университета, но уже через год уехала в Москву, где поступила в Государственный институт международных отношений, а потом и снова в МГУ. И хотя в Севастополь она возвращалась нечасто и ненадолго, здесь ее хорошо помнят. Мама Настиной одноклассницы Елена Бажанова.
Она была яркой, незаурядной и очень неординарная девочка. Она была самая талантливая девочка в классе. И то, что вот она такая вот была выразительная, ее помнят в школе преподаватели. Девочка абсолютно вот во всем талантливая. Она шахматисткой была, победитель олимпиады по экономике, по английскому. Ну вот вы можете себе представить такой широкий спектр?
Гибель Анастасии Бабуровой вызвала в Севастополе и Крыму большой общественный резонанс. Обсуждение этого трагического события на местных интернет-сайтах вылилось в острые политические дискуссии, которые проходили иногда за чертой приличия. Но большинство участников таких споров едины в том, что российская власть обязана найти убийцу и заказчиков. С этим же требованием выступила и Крымская ассоциация свободных журналистов. Лиля Буджурова, председатель ассоциации.
Это еще одна оборвавшаяся жизнь, причем оборвавшаяся нелепо и, на мой взгляд, довольно характерно для России. К сожалению, все так или иначе случившиеся убийства журналистов в России, они трагичны еще и потому, что нам никогда не удается узнать имя заказчика этого убийства. Здесь преступление, которое было совершено, оно имеет явные признаки заказного убийства, причем с политическим контекстом. И хотя крымские журналисты очень надеются, что на этот раз правоохранительные органы России назовут имя исполнителей и заказчиков этого убийства, но я боюсь, что эта надежда, эта надежда, она также погибнет, как Настя.
Владимир Притула для «Радио Свобода» из Крыма.
А мы продолжим разговор о новостях последними событиями в сфере науки, рассказывает Ольга Орлова.
Российские палеонтологи сообщили о находке скелета ископаемого носорога на Ольхоне, крупнейшем острове озера Байкал. Ученые обследуют тагайское месторождение ископаемых позвоночных, обнаруженное геологами еще в 1955 году. Здесь были найдены кости рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Как сказал палеонтолог Александр Клементьев, отложения, в которых идут раскопки, образовались 16 миллионов лет назад. Этот же возраст имеет и скелет носорога. Американское правительство разрешило калифорнийской биотехнологической корпорации «Джерон» провести эксперимент со стволовыми клетками на людях. Впервые в мире врачи пытаются лечить с помощью стволовых клеток заболевания спинного мозга. Предполагается, что уже летом 8 пациентам, страдающим параличом нижних конечностей, в течение 2 недель будут делать инъекции эмбриональных стволовых клеток. В первую очередь ученых интересует, насколько безопасна эта процедура, но они надеются, что у пациентов будут обнаружены признаки улучшения – возвращение чувствительности и, возможно, способности двигаться. Физикам из университета штата Мэриленд удалось телепортировать частицу, имеющую массу покоя, на расстояние в 1 метр. Впервые квантовая телепортация безмассовой частицы фотона была успешно осуществлена еще в 70-е годы. С тех пор физики научились телепортировать фотоны на десятки километров. Но телепортация массивных частиц оказалась трудной задачей, хотя она не противоречит законам квантовой механики. Как объясняют ученые, при телепортации частицы передается не сама частица, а ее квантовое состояние, то есть набор параметров, которые ее полностью описывают. Но поскольку однотипные частицы в одинаковом квантовом состоянии неразличимы, то можно сказать, что происходит телепортация самой частицы. Американским физикам удалось передать квантовое состояние иона и тербия. Эффективность телепортации пока очень низкая. Из миллиарда попыток успешными оказались только 22. Ученые замечают, что пока до телепортации, например, булочки, еще очень далеко. Но даже если это удастся, телепортируемая булочка, возникнув на новом месте, обязательно превратится в хаотический набор частиц на прежнем месте. Зоологи из университета Аделаиды пришли к выводу, что в настоящее время треть всех видов лягушек находится под угрозой вымирания. Ежегодно во всем мире съедают в общей сложности около 1 миллиарда лягушек. Мировыми лидерами по импорту лягушек являются США и Франция. Самым большим спросом мясо этих животных пользуется в Индонезии. Поэтому сокращение численности лягушек сначала наблюдалось в Европе и Северной Америке, затем снижение популяции произошло в Индии и Бангладеш, а теперь вымирание лягушек угрожает Индонезии.
Ольга Орлова, панорама новостей науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Русский интернет на фоне растущего экономического кризиса, который в любой момент может перерасти в политический, с каждым днем все больше наполняется прогнозами относительно будущего нынешней правящей российской элиты. Об одной из публикаций на эту тему рассказывает мой коллега Александр Гостев. Напомню, рубрика «Политика онлайн».
Чем больше наблюдаю за поведением правящей российской элиты, тем чаще вспоминаю строки из романа Солженицына «В круге первом». О Сталине, которому хотелось, чтобы все напоминало царскую Россию. Пишет московский публицист Дмитрий Шушарин на сайте «Грани.ру» в комментарии под заголовком «Широко шагает абсурдистан». Помните? И чтоб офицеры имели денщиков. А гимназистки, чтоб учились отдельно от гимназистов и носили пелеринки и платили за учение. И чтоб у каждого гражданского ведомства была своя форма и знаки различия. И чтобы советские люди отдыхали, как все христиане, в воскресенье, а не в какие-то безличные номерные дни. И даже чтобы брак признавать только законный, как было при царе. Но, продолжает автор текста, как у Чаплина, не вышло.
Вот и сейчас читаю я сообщение о встрече Владислава Суркова с региональными секретарями «Единой России», председателями Заксобрания и мэрами областных столиц и изумляюсь. Единороссам напомнили, что причиной потери власти КПСС стало то, что многие коммунисты в трудную минуту стали открещиваться от партии, прятать партбилеты. Паникеры будут подвергнуты наказанию по партийной линии, сделал вывод участник совещания. Какое чувство преемственности, как хочется, чтобы брак признавать только законный. Но ведь чепуха же полная. Партия власти одно, а власть партии совсем другое. В советские времена наказание по партийной линии было чем-то хуже смерти. А что оно может означать сейчас? И что означает статус, скажем, регионального руководителя парторганизации? Может он, как в былые времена, первый секретарь не обкома даже, а горкома КПСС, контролировать действия органов власти, бизнеса, муниципалитетов? Есть у него для этого адекватный аппарат? Нет. Ни у него, ни у других партийцев. Вы представляете себе губернатора, который отчитывается руководителю региональной организации «Единой России». Хотя «Единая Россия» стремится подражать КПСС, как сталинские офицеры, по свидетельству Эдуарда Лимонова, подражали царским, сознательно или бессознательно. Получается такая же чепуха, как у Сталина с подражанием старому порядку.
Дмитрий Шушарин продолжает. А как с вроде бы главным отличием постсоветской России от СССР? с той разницей, что существует между так называемым капитализмом и так называемым социализмом?
Есть, конечно, да. Но все же различия в управлении страной в политической культуре существеннее. А вот социально-экономические, как ни странно, не столь уж разительны. В Совке власть всегда следила за ротацией элиты, контролировавшей политическое и экономическое управление. Достаточно было немного расслабиться, допустить так называемый застой, то есть почти два десятилетия без серьезных встрясок, как возникала та самая социальная сила, которая покончила с Совком. Этакие непоротые номенклатурщики. Постсоветская власть не расслабляется. История с Евгением Чичваркиным показывает, что стабильности в положении крупных собственников не будет. Власть, в сущности, антибуржуазна. Рейдерство на всех уровнях, ротация собственников – главная черта постсоветской системы, средства политического и социального управления.
Как считает автор комментария в «Гранях РУ», это касается не только Гусинского, Ходорковского и Чичваркина.
На Дальнем Востоке уничтожается средний класс. Задача понятна – не допустить появления социальных групп, обладающих субъективностью, стремящихся к договорно-правовым отношениям с властью. А ведь в Совке это было. В патерналистской форме, но было. Власть признавала некую социальную ответственность. Сейчас никакой.
Так неужели ж ничего общего нет у Российской империи, у Сталинской империи, у позднего Совка, у постсовка? Задает вопрос Дмитрий Шушарин и отвечает: конечно, есть. Есть родовые черты у всех этих видов общественно-политического устройства. В зависимости от исторических обстоятельств разные черты приобретают особое значение. И сейчас, по мнению Дмитрия Шушарина, наиболее существенно то, что касается механизма общественно-политических перемен, особенностей национальных кризисов и революций.
Так вот, с революциями, с качеством историческими переменами в России беда. Здесь революция происходит вовсе не по воле революционеров, которые никогда не бывают готовы к взятию власти. В нашей стране революции происходят по причине полного провала правящей элиты, а не в результате действий оппозиции, как правило, лишенной или почти лишенной политической субъектности и рассчитывающей на долгие годы существования в той политической нише, которую она занимает, без перспектив прихода к власти.
И в наше время, убежден Дмитрий Шушарин, мы наблюдаем то же самое. Широкая поступь абсурдистана ведет его к пропасти, остановить некому.
Особенности русских революций, чтобы не называть такими словами, будь то действительно Чераевский переворот, Октябрьский переворот, будь то перестройка и последующие за ней ликвидация Советского Союза, они все сводятся к тому, что здесь никогда не бывает организованной оппозиции, которая ставит своей целью и готовит себя к приходу к власти. Всегда у власти оказываются неподготовленные люди, которые в этом отношении в сущности мало отличаются от той элиты, которая проваливает свою власть. Не мной же сказано, что в 17-м году никто власть не брал, ни временное правительство, ни даже большевики. Им она в руки свалилась. Не справилась ни царский режим, провалился полностью, ну, ни тот, который его сменил. Ну, то же самое случилось, собственно, и в перестройку, когда власть КПСС кончилась в силу того, что КПСС провалилась. Нечто подобное происходит сейчас, когда мы наблюдаем, что правящая элита становится все более неадекватной и деструктивной, а никакой адекватной конструктивной силы в самом обществе, готовой к тому, чтобы взять власть, мы не видим.
Дмитрий Шушарин, сайт «Грани.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа мы поговорим о новом американском фильме, который посвящен германской истории времен Второй мировой войны. И сегодня китайский Новый год. Беседа с моим коллегой Андреем Шароградским, который несколько лет прожил в Китае и хорошо знает китайские обычаи. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. И заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Севастополе похоронили журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову, убитую неделю назад в центре Москвы. Бывший глава российской компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, обвиняемый в похищении человека, объявлен в федеральный и международный розыск. Российские правозащитники поддерживают повторное выдвижение Владимира Лукина на должность уполномоченного по правам человека в России. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана направляется на Ближний Восток для участия в международных посреднических усилиях по достижению постоянного перемирия между Израилем и группировкой Хамас. Страны ЕС должны совместно добиваться компенсации за ущерб, нанесенный недавним российско-украинским газовым кризисом, заявил премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчань. Правительство Исландии ушло в отставку в разгар острого экономического кризиса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжим информационную программу «Время свободы» и поговорим еще об одном событии. Событие культурное. На экраны Германии вышел американский фильм «Операция Валькирия» о попытке группы немецких офицеров свергнуть 20 июля 1944 года режим Гитлера. Убить фюрера взялся полковник Клаус Шенк, граф фон Штауфенберг. В фильме его играет Том Круз. Покушение не удалось, и Гитлер, как известно, жестоко расправился с заговорщиками. Штауфенберг и многие другие были казнены. О фильме и реакции на него в самой Германии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Mein Führer, darf ich vorstellen, Oberst Штауфенберг.
Важный момент картины – представление полковника Штауфенберга, потерявшего на фронте правую руку, два пальца левой руки и глаз, Гитлеру в качестве начальника штаба резерва сухопутных войск. В этом штабе на Бендерштрассе в Берлине Штауфенберг занимался подготовкой так называемого плана «Валькирия». Этот план, разработанный официально и согласованный с Гитлером, предусматривал меры по переходу управления страной к штабу резерва сухопутных войск в случае внутренних беспорядков, если связь с верховным командованием вермахта была бы нарушена. Именно этот план и было решено, по идее Штауфенберга, использовать для путча. Но для успеха путча надо было сначала убить Гитлера и следом запустить Валькирию под предлогом пресечения попытки захвата власти силами СС. Так как Штауфенберг оказался единственным из заговорщиков, имевшим регулярный доступ к Гитлеру, то он в конце концов взял на себя и осуществление самого покушения. Но бомба Штауфенберга практически не нанесла фюреру вреда. Расправа же Гитлера с путчистами была жестокой. Многих приговоренных к смерти судьей Фрайслером, которого фюрер называл «мой Вышинский», по приказу Гитлера вешали на крюках, используя вместо веревок струны рояля, дабы продлить мучения. Казни снимались на кинопленку, и Гитлер просматривал отснятый материал. Режиссер картины «Операция Валькирия» Брайан Сингер и сценарист Кристофер МакКуори создали триллер, в котором практически нет исторических ошибок, но это все же фильм, триллер с соблюдением законов жанра, а не киноиллюстрация к принятой миром историков версии. В фильме же волей-неволей есть один главный герой, а другие представлены более или менее схематично. Полковник Штауфенберг, и это хорошо удается передать Тому Крузу в картине, ясно осознает, на что он идет. Я офицер, но служа своей стране, я стал предателем собственной совести.
Durch den Dienst an meinem Land wurde ich zum Verräter an meinem Gewissen.
Я участвую в государственной измене, участвую всеми доступными мне средствами. Что до изобретений самих авторов из разряда «как это было», то их немного. Запоминается, например, сцена, где игра детей Штауфенберга под пластинку из «Валькирии» Вагнера подсказывает ему идею плана путча, и сцена, где после неудачной попытки Штауфенберга привлечь на сторону заговорщиков своего шефа, генерал-полковника Фридриха Фрома, тот рявкает «Хайль Гитлер», но Штауфенберг разворачивается и, не ответив, уходит, а на окрик Фрома «Штауфенберг, я жду», громко орет «Хайль Гитлер» и выбрасывает при этом вверх свою правую руку, салютуя фюреру культей. Начинайте операцию «Валькирия». Это самый важный день в вашей жизни. Так, по воле Бога, мы убережем Европу от тотального разрушения. Фильму, который снимался в Германии, в который было вложено 4 миллиона евро из федерального бюджета, предшествовали споры о праве саентолога Тома Круза воплощать на экране героя немецкого сопротивления. Немецкая публика заполняет залы, кинокритика в целом пишет об удаче картины, известный журналист, издатель газеты «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг» Франк Ширмахер написал, цитата, «Тот, кто видит Тома Круза, играющего Штауфенберга, тот слышит блестящие диалоги картины, тот смело может заключить пари, утверждая, что картина будет определять представление Германии на многие десятилетия вперед». Конец цитаты. С такой позицией не согласен кинокритик, обозреватель газеты «Süddeutsche Zeitung» Тобиас Книбе.
Я
нахожу это перебором. Есть еще одна цитата. Обладатель Оскара, режиссер картины «Жизнь других» Флориан Хенкель фон Доннерсмарк написал в той же «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг», что фильм сделал для имиджа Германии больше, чем это сделали бы проведенные в стране 10 чемпионатов Европы по футболу. Но хотя я не поддерживаю подобные высказывания стилистически, суть в том, что это правда. О наших героях сопротивления в других странах знали немногие и немного, и фильм будет способствовать тому, что люди, например, в Америке, вообще впервые услышат о Штауфенберге. По поводу споров о праве Тома Круза на роль, Тобиас Книбе сказал: «Тот, кто так открыто, как Том Круз, выступает в поддержку своего, сомнительного для многих религиозного сообщества, тот будет то и дело попадать в трудное положение, так как есть, несомненно, немало людей, говорящих себе: «Я не пойду смотреть этот фильм, так как не могу согласиться с выбором именно этого актера на главную роль». С другой же стороны, я, например, нахожу, что следует отличать артиста Тома Круза и его личные верования и не оспаривать его право свободно выбирать роли. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», и в конце этого часа еще одно событие, на этот раз радостное. В Китае празднуют Новый год. По лунному календарю год быка наступил в ночь на 26 января. В Пекине в полночь зазвучал древний колокол, 108 ударов, которые, согласно китайской традиции, должны принести удачу, говорит житель китайской
страны. Следующий год — год быка. Я бык, так что надеюсь, что Новый год принесет облегчение экономической ситуации в мире, и жизнь людей улучшится.
Об этом празднике я побеседовал с моим коллегой Андреем Шароградским, китаистом, который несколько лет прожил в Китае. Андрей, все говорят о начале китайского Нового года. В самом Китае официально Новый год когда начинается?
Ну, Новый год начинается 1 января, и, в общем, отмечается он тоже довольно бурно. Но главный праздник, безусловно, это то, что мы называем китайский Новый год. На самом деле, это Новый год по лунному календарю, и в Китае он носит название Чунцзе. Это фактически начало весны. Речь идет о том, что это первое новолуние первого месяца года. Разброс получается довольно большой между 12 января и 19 февраля. Я хорошо помню, когда я впервые приехал в Китай, отмечался в 91 году китайский Новый год по лунному календарю 15 февраля, ну, сейчас это 26 января, как мы видим, это что-то среднее.
Скажем так, это неофициальный, вроде бы, как бы народный праздник или такой общественный праздник, как угодно. Как его отмечают?
Ну, его отмечают прежде всего сбором семьи. Это важная традиция. Я даже поражался, будучи в Китае, насколько она важна для китайцев, потому что мы знаем, что это, в общем, перенаселенная страна с довольно серьезными транспортными проблемами. Может быть, они сейчас каким-то образом и решаются, но это всегда было и, видимо, еще долго останется огромной проблемой. И несмотря на это, сотни миллионов людей уезжают из тех мест, где они работают, может быть, учатся, ради того, чтобы семья собралась. Это чудовищное напряжение транспортной системы. Это, в общем, довольно большие деньги для многих. Это неудобство. И, казалось бы, чего ради? Вот ради этих 2-3 дней, когда семья соберется за одним столом, чтобы отметить этот Новый год. Нет, действительно, все собираются, едут ради того, чтобы встретиться и отметить Новый год по лунному календарю, Чунцзе, вот этот праздник весны в кругу семьи.
Вот в Европе очень модный китайский Новый год, не только потому, что в Европе живет много китайцев, что само по себе вполне понятно, и в Соединенных Штатах, естественно, тоже, но и это какая-то еще одна традиция, которая пришла издалека, и которые вот отмечают, и все говорят о том, что вот этот год быка, этот год лошади там, и так далее. Это все ведь китайские традиции. Сами китайцы серьезно к этому относятся?
Ну, они довольно серьезно к этому вопросу действительно относятся. Они разбираются в этом, они очень серьезно анализируют. Вот, в частности, сейчас наступил год быка, и довольно много говорится о том, что, ну, что можно сказать о быке? Он трудоспособен, он упрям, трудолюбив, терпелив,
То есть идеальная кандидатура для времени кризиса.
Ну вот именно, это как раз то, о чем я хотел сказать. Это, в общем, обсуждается, хотя, разумеется, обсуждается, наверное, не только в Китае, но и во всей Европе. Ну, разумеется, многие в Европе хотят отметить не только те, кто учился в Китае или каким-то образом связан с Востоком. Многие хотят отметить, но это в определенной степени дань моде здесь, в Европе. Хотя я должен сказать, что мы с вами почувствуем, что называется, на себе этот праздник, потому что если вы ходите в китайские лавки или лавки, которые содержат вьетнамцы, где продается недорогая, хорошая зелень, овощи, фрукты, они будут закрыты. Точно так же, как и китайские, точно так же, как и китайские ресторанчики, на которые мы тоже часто очень рассчитываем. Это место, где можно приехать и купить то, что называется китайским фастфудом. Но это будет закрыто в ближайшие пару дней, несмотря на то, что, как мы знаем, эти магазины, эти рестораны, они открыты практически всегда, даже когда все остальное закрыто, например, в дни Рождества или в дни Пасхи. Когда все остальное закрыто, эти рестораны и магазины работают.
Ну что же, тогда поздравим друг друга с Новым годом.
Да, с Новым годом. Чунцзяхао.
Андрей Широградский, мой коллега, китаист, который несколько лет прожил в Китае, о китайском Новом годе, который, напомню, наступил сегодня. Итак, наши поздравления с китайским Новым годом, конечно, тем, кто собирается его праздновать, отмечать, для кого это действительно праздник. А завершили очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2 минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы «Все самые важные российские темы сегодняшнего дня». Судьба московского отделения партии «Правое дело» в связи с ситуацией вокруг Евгения Чичваркина, открытие сессии ПАСЕ в Страсбурге, интервью с известным кинодокументалистом, посвященное убийству Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, некоторые другие темы, поместный собор, конечно же. Итак, вот все это теперь уже через 1,5 минуты. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Диксиленд и свинг, бибоп и кул, нео-бибоп и фри, фолк, джаз и пост-бибоп. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.